Добрый день, уважаемые слушатели Радио Воскресения. В эфире разговор об основах веры. Сегодня с Дмитрием Пономаревым, катехизатором храма Целителя Пантелеимона, мы поговорим о таинстве исповеди. Здравствуйте, Дмитрий. Скажите, что такое исповедь и почему оно называется таинством?
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, радиослушатели. Говоря про таинство, надо сказать, что это то таинство, когда человек, верующий, приходит в храм и исповедуется в своих грехах в присутствии свидетеля, то есть священника, но исповедь это перед Богом. И во время этой исповеди происходит чудо, человек очищается от своих грехов. И очень важно, что во время исповеди желательно, чтобы в человеке происходил определенный процесс, которую мы называем покаяние. Процесс, когда человек хочет отвергнуть от себя те грехи, которые он творил, обновиться и уже жить по-другому. То есть исповедь предполагает какое-то изменение. И Божья благодать в этом ему помогает. Поэтому очень правильно вы задаете вопрос, что почему именно исповедь, покаяние называется таинствами. Таинствами мы называем те такие высшие обряды, в которых при каком-то там видимом исполнении невидимо действует благодать Святого Духа. И во время исповеди эта благодать действует. Она помогает человеку очиститься, она помогает человеку изменить свою жизнь. Очень важно сказать о таком понятии, как соработничестве, которое есть в нашей православной вере, что не человек сам какими-то своими аскетическими упражнениями очищает себя и изменяет себя внутри. Он это делает с помощью Божьей. И так и не надо думать, что тут какая-то магия. Пришел, рассказал, и Бог сам тебя изменил. Бог тебе помогает, если ты сам будешь работать над самим собой. То есть, и в том числе в таинстве исповеди, работает над изменением себя и человек, и помогает ему Бог.
Когда было установлено таинство?
Таинство исповеди, ну, можно сказать, что мы уже в Евангелии видим, как Христос прощает грехи, и апостолам, своим ученикам, завещает, что у них будет эта сила, особая благодать священническая, и у них будет обязанность вязать и решить, да, исповедовать. И можно сказать, изначально уже в церкви исповедь была, но удивительно, раньше в церкви в первых веках исповедь была публичной. То есть человек, который совершал страшный грех, там убийство, блуд, или, например, он отрекался от Бога, ну, во время гонений, да, его там испугали пытками, он отрекся. Таких людей принимали, но они должны были исповедоваться перед всей общиной христианской, потому что грех каждого христианина в каком-то мере он отражается на грех на всей общине, потому что мы все определенное единство. Но со временем таинство исповеди становится более такой уже скрытной, да, ну, в том числе, то есть уже не такой прям публичный, что каждый перед всеми говорит свои грехи, а говорит именно уже перед священником, как свидетелем.
Для чего перед исповедующимся лежит крест и Евангелие?
Да, опять это очень важно, потому что очень важно понять в том, что исповедь происходит только перед Богом. Мы исповедуемся в своих грехах Богу и никому другому. И вот как раз перед нами лежит крест, где изображен распятый Христос. Вот Господь, перед которым мы исповедуемся. Перед нами лежит Евангелие. Вот Евангелие, которое нас обличает. Если мы не живем по Евангелию, то это уже грех. И с другой стороны, это как раз и вот перед нами те средства, которые могут нас излечить. Наши грехи, наши несовершенства. Вот следовать надо Христу, и Христос поможет нам. И вот Евангелие. Вот живи по Евангелию, и тогда ты избежишь этого пути греха. Священник, который стоит рядом, он, как я сказал, он свидетель и он врач. У него есть определенная священническая благодать. Желательно, чтобы у него был опыт, чтобы он как-то должен помочь исправить человека. Как раз главная эта задача священника, который присутствует на исповеди, это помочь человеку себя изменить. Но, как мы знаем, что у врача есть важная заповедь, у любого врача, это не навреди. И очень важно, чтобы священник обладал и опытом, и знаниями. Но самое главное, чтобы он любил свою пасту, любил людей, которые к нему обращались, и правда желал, чтобы хоть какое-то изменение в них произошло по-настоящему.
Как решиться на первую исповедь взрослому человеку и что на ней надо говорить?
У человека каждого есть свобода воли. Человека не заставить ни исповедоваться, ни молиться, ни причащаться. Человек должен это осознать сам, понять сам, тогда это будет его желание, это будет прям внутреннее стремление к Богу. Но чтобы это понять, как раз вот такому человеку, который сомневается, необходимо осознать, в каком он духовном положении находится. Бывают люди так и говорят: я не вижу в себе сильных грехов, которых надо исповедовать. Я не понимаю, в чем мне надо исповедоваться. Как раз такому человеку надо вот подумать, заглянуть в себя и вот осознать. Когда человек поймет, что такое грех, увидит в себе грех, увидит в себе страсти, поймет он, в каком он положении находится. А страх греха в том, что грех он отрывает от Бога. Грех – это стена между человеком и Богом. И когда человек видит, что своими грехами он отдаляется от Бога, и вокруг только у него как-то все это зло концентрируется, увидя свое положение по-настоящему, тогда он сам прибежит на исповедь, пытаясь от всего этого очиститься, от этого измениться. И, конечно, о чем надо говорить? Ну да, многие приходят и говорят, что исповедь – это так с батюшкой поговорить, да, как я провел лето, да, о своих там грехах. Там. Нет, говорить о грехах, о той боли, о тех страстях, которые внутри, которые мешают Богу действовать в вашей жизни.
Стоит ли идти на исповедь, если не в полной мере или вообще не ощущаешь покаяния? Например, люди могут привыкать ходить постоянно на исповедь и вот уже как-то менее чувствовать вот это вот покаянное настроение, потому что, например, уже тяжких грехов не совершаешь, и одно и то же, и как-то уже думаешь, ну и вроде как не хочешь это больше повторять, но просто уже действительно одно и то же.
Да, это очень актуальный вопрос, Мария, очень актуальный. Дело в том, что исповеди без покаяния не должно быть. Это абсурдно. Исповедь всегда с покаянием. Вот, всегда с покаянием, потому что как раз исповедь – это то, как я еще раз повторюсь, тот момент, когда мы очищаемся, меняемся. Само слово «покаяние» переводится как «перемена ума». Мы это всегда постоянно слышим, но не часто вот, меняемся по-настоящему. Дело в том, что всегда есть что менять. Понятно, что когда постоянно приходить и постоянно говорить одно и то же, и, конечно же, исповедь превращается в формальности, и все, процесс покаяния, его нету просто. Просто есть перечисление одних и тех же грехов. Да, вот это есть такая проблема. И вот как раз это говорит о том, что к исповеди надо готовиться очень тщательно. Так же тщательно, как мы готовимся и к причастию. Когда, вот, ну, мы сейчас еще об этом скажем, как именно подготовиться к исповеди. Но чтобы не было формальности, исповедь требует подготовки, работы духовной над самим собой. Может быть, не один день, может даже несколько дней, чтобы разобраться, увидеть свои грехи и чтобы все-таки был этот процесс покаяния в душе человека. Без него исповедь превращается в формальность и лицемерие, ну, в какой-то мере.
Можно ли не говорить грех, если за него очень стыдно? Насколько я знаю, это бывает камнем преткновения для некоторых людей, чтобы пойти на исповедь.
Да, как это ни странно, но как раз чувство стыда – это как раз то чувство, которое выявляет наш грех. Стыд, когда совесть нас обличает. Каждый человек грех ощущает по-разному. Кто как камни, кто как грязь. Разные вот ощущения тех событий, вот, которые вот внутри нас вызывают вот эти вот ощущения. Наоборот. Чувство стыда – это как раз указатель именно на тот грех, который необходимо исповедовать. Здесь то, что не надо этого бояться. Надо найти, за что нам стыдно, найти этот грех, как-то его словесно, точно сформулировать и исповедать. Никакие подробности не нужны. Необходима сама суть этого греха. Ну, к тому же, батюшки ничем никто не удивит, потому что у всех практически одно и то же. Это вот люди придумают, что вот я приду там, батюшке свои грехи скажу, у него там, он такого не слышит, у него там уши свернутся. Нет, не свернутся. Священники уже по тысячу раз все это слышали. Они даже это не запоминают, им это не важно. Ему важно, чтобы вот вы как-то вот, душа ваша очистилась, вы как-то исправились. Вот что самое главное. Поэтому наоборот, чувствуете стыд, это хорошо. Значит, вы уже знаете, что вам надо исповедовать.
Когда перечисляешь грехи, обязательно ли говорить развернуто, объяснять какие-то детали, или можно сказать в общем грех?
Ну, поначалу как раз необходимо формулировать грехи достаточно емко, говоря вот о самой сути греха. Да? Не так, что начинает человек какую-то историю, рассказ, и по сути вообще о своем грехе не говорит, а по сути вы исповедите это осуждение других людей. Вот там этот мне сделал, это мне сделал, а про себя ничего не сказал. Но это полная глупость, надо говорить о своем, да, о своей боли, о своей страсти, о том, что отрывает меня от Бога. Но если священнику надо что-то уточнить в вашем духовном положении, он это спросит, и тогда необходимо ответить. А так не надо растекаться по древу во время исповеди.
Что делать, если забыл сказать тот или иной грех?
Да, да, тоже актуальный вопрос, потому что так, Мария, часто бывает, что человек вроде исповедовался, потом, ой, да я вот это вспомнил вдруг. Дело в том, что как раз, по сути, если человек идет путем покаяния, он не может забыть. Потому что когда мы идем на исповедь, мы несем нашу боль. Грех, он вызывает боль. А как об этом можно забыть? Просто, наверное, человек, который пришел, забыл, он, наверное, слабо подготовился к исповеди. Он, наверное, увидел, там батюшка стоит, исповедует, он думает, дай-ка сейчас я тоже успею на исповедь, там, быстро накатал грехи, которые у него были и которые повторяются из раза в раз, и побежал исповедоваться. Потом выясняется, что работу-то он не проделал, об этом еще раз говорю, что перед исповедью желательно должна быть подготовка, выявление этой боли, и эту боль не забудешь, этот грех не забудешь.
Вот вы говорили уже про подготовку, можете сказать, что она в себя включает, как правильно подготовиться к исповеди?
Вот подготовки к исповеди можно вот выделить, ну, такие три пунктика. Первое – это заглянуть внутрь себя, это понять то духовное положение, в котором человек находится. Это духовное положение часто бывает очень плачевным. Человек должен, правда, заглянуть в себя и встретиться с таким, каким он есть. Со своими грехами, страстями, а люди не хотят заглядывать в себя. И часто те события, которые мы совершаем в своей жизни, мы пытаемся о них забыть. Так психологически человек устроен, что что-то плохое из себя он хочет убрать далеко-далеко, там, не знаю, в подкорку, куда-то засунуть в уголки своей души, чтобы об этом не думать. Потому что каждый человек хочет думать о себе хорошо. А те события некоторые не дают нам о себе хорошо думать. Вот вместо того, чтобы их куда-то туда далеко засовывать, наоборот, их оттуда надо вытащить, осознать, какой я вот, в чем я вот был очень плохим, да, так, если говорить. Не бояться этого, признать это вот положение, это греховное свое, и это нести на исповедь. Второе, это, естественно, молитва. Молиться Богу, чтобы Господь как раз помог, как мы уже говорили, что не только я решаю свои духовные проблемы, мне в этом помогает Бог. Обратиться с Его с молитвой, чтобы Он мне показал, какой я на самом деле, какие у меня грехи. Содействовал мне в покаянии своей благодатью. И третье, это как раз чтение, особенно Священного Писания. Когда мы читаем Евангелие, мы видим, как должен жить христианин, читая послания апостольские. И как раз сравнивая свою жизнь с тем, что там написано. Но есть такой момент, что очень много сейчас книжечек продаются, где различные грехи перечислены. Да, вот разные книжки, да, там в помощь это кающемуся, хорошие книжки, да, написано очень духовными людьми. Но бывает так, что человек вместо того, чтобы заглядывать в свою жизнь, заглядывает в книжечку, находит там интересные грехи и себе записывает. И получается, он просто грехи-то в книжке находит, а не внутри себя. То есть он берет, переписывает и все, а никакой работы над собой не делает. Поэтому важно грехи-то свои искать не в книжечках, а искать как раз в своей душе.
Как часто необходимо исповедоваться?
Ну, у нас всегда исповедь, она связана с причастием. Когда человек хочет причаститься, он исповедуется. Но также исповедь, она может быть и не связана с причастием, потому что это отдельное таинство. Как, опять же, человек, который христианин, который верует в Бога, он все-таки ведет определенную духовную жизнь. То есть человек должен смотреть, что с его душой происходит, какого состояния души. Если он понимает, что его душа болит, что грехов уже достаточно накопилось, что страсти усилились, тогда готовимся и идем на исповедь.
Нужно ли искать себе духовника или можно исповедоваться просто у кого получается?
Да, Мария, насчет духовников. Надо уточнить, что оказывается ведь у нас духовником может быть не только священник. Вот монахи, например, в пустынях, когда подвязались, они, можно сказать, открывали свои помыслы более старшему монаху, более опытному. Но это не значит, что это была исповедь. Это была просьба совета. Также, например, в женских монастырях часто свои помыслы и какой-то совет монахини получают от игумени. Но это не назвать именно таинством исповедью. Также даже может быть таким духовником, даже мирской человек, мирянин, более опытный, он может дать какой-то духовный совет. Но это не значит, что это исповедь. Исповедь – это именно таинство, которое, где должен быть присутствовать священник и прочитать разрешительную молитву. По сути, можно у любого священника исповедоваться. Но если вы знаете одного человека, и он вас как-то уже духовно окормляет, то, по сути, мы такого человека уже называем духовным отцом, то вы как бы уже стараетесь к нему ходить. Но если нет возможности к нему, подходите к любому священнику. Любой священник, любого задача священника – это помочь вам соединиться с Господом. Вот. А кто именно это будет, ну, это уже как получится.
С какого возраста нужно исповедоваться детям, и стоит ли взрослым подсказывать ребенку, что говорить на исповеди?
Отличный вопрос. С какого ребенку возраста исповедоваться, когда ребенок начинает уже отделять правильное от неправильного? Когда он уже видит, где черное, где белое, когда он уже становится ответственным за свое поведение. Но обычно это вот даже к 7 годам, как у нас и принято с 7-летнего возраста, почему ребенок уже исповедуется перед причастием особенно. Но все, он уже к этому времени уже должен способен нести ответственность за свои поступки и уже отделять грех от других дел. Когда именно родителям вмешиваться в этот процесс, а изначально надо было вмешиваться, надо человека уже воспитывать, и воспитывать вот с пеленок в нем определенные нравственные нормы, христианские нормы, о семье, об отношении к семье, о дружбе, о работе, об учебе. Вот такие вот фундаментальные нравственные истины, которую вот мы все знаем, но это должно быть с пеленок. И чтобы уже к 7 годам уже ребенок точно знает, это хорошо, это плохо, он сам уже в себе это видит. Конечно, а потом, когда человека не воспитывают к 7 годам, он не понимает, он инфантил, он не понимает, где грех, где не грех. Конечно, мама берет и за него все пишет. Вот ты там футбол там с мальчишками играл, там подрался, там телевизор, в холодильнике что-то взял не свое, а из-за него исповедь пишет. Нет, не надо сейчас вмешиваться. Надо было тогда воспитывать его. Потому что опять писать за ребенка его грехи, опять это поддерживать его инфантилизм. Он должен нести ответственность за свою жизнь. Очень важно как раз заниматься именно воспитанием. Это как раз лучшая подготовка к детской исповеди. Это его воспитывать основным нравственным нормам.
На этом наша передача завершается. На следующей беседе мы поговорим про таинство Евхаристии. Спасибо, Дмитрий, спасибо вам, дорогие слушатели. До свидания.